Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами Ханна Соус, и сегодня моя суразмовца знакомитая белорусская баскетболистка, экс-капитан белорусской баскетбольной сборной Катерина Снытина с Лондону. И нагодой для нашей размовы стали, Катерина, ваши опошние заявы про то, что вы сустракаетесь с девчиной, а так само про то, что завершаете профессийную карьеру и теперешний сезон у команде Лондон Лайонс. Катерина, ну, первое питание, а чему вы решили сделать камин-аут именно теперь?
Наверное, так все совпало, потому что Николай Халезин предлагал мне участие в его шоу уже несколько месяцев назад, и мы обсуждали, о чем разговаривать, и вот именно эта тема, она всплывала чаще всего, и мне действительно хотелось рассказать об этой части своей жизни людям, потому что я не представляю себе, чтобы я еще 3 года назад об этом рассказывала так открыто в соцсетях. Вот. Но то, что за эти 3 года я действительно общаюсь с огромным количеством белорусов, и всегда это только поддержка и тепло от них, а это огромная часть моей жизни, и я подумала, почему бы, если не сейчас. И Николай помог с этим, это было такое, знаете, не как бы не в лоб, да, то есть не из ниоткуда, а такое. Действительно, было как будто бы я ужинала с друзьями, и мы за столом обсуждали какие-то свои моменты, и я решила открыто об этом говорить.
Ну, вот я бачила, як шмат было коментаров в социальных сетках, люди выказывали слово подтримки, радовались, что вы счастливая. И практично не было зауважено хейту, что вельми часто бывают в таких выпадках. А як подается, ці стало белорусское громадство больше толерантное за опошние годы? Есть такое отшивание?
Я вам скажу, что вот сейчас это 3-й день, и я до сих пор не получила ответа. До сих пор не получила ни одного негативного сообщения. То есть я предполагала, что позитив перевесит негатив, но чтобы было вообще по нулям, я такого не ожидала. И еще, наверное, причина, почему я сделала это сейчас, а не раньше, да, до 20-го или даже 20-м, потому что я уверена, что мы как общество, которое хочет идти в демократическом направлении, мы должны это уже начинать обсуждать, принимать, жить в этом уже сейчас, а не только когда мы вернемся в Новую Беларусь. Да, я получила огромное количество сообщений от людей с благодарностью о том, что поделилась с ним этим, о том, что я как публичное лицо сказала об этом вслух, потому что многие из них, и парни, и девчонки мне писали, что не имеют такой же возможности, находятся в такой же ситуации, они не имеют такой же возможности вслух это обсудить не только в обществе, но и даже со своими семьями. Вот, поэтому это такое. Я сейчас рассказывала, у меня волосы дыбом становятся, что я вспоминаю сообщения людей, это действительно была какая-то суперподдержка от белорусов, которые находятся вокруг меня. Я понимаю, что это не вся Беларусь, я понимаю, что это не все наше население, но вот это вот для меня огромное количество людей, которые меня поддержало, приняли и вот послали свою любовь и энергию и пожелания там нашей семье, счастья и так далее. Это для меня было очень значимо, и я благодарна каждому. Это классное ощущение.
Я шмат гадоў была вядучай перадачы «Толькі жанчыны» на Радыё Свабода, і гадоў 5 таму у мяне была перадача, прысвечаная жанчынам, якія таксама прызналіся ў тым, што маюць партнерак. Адна жанчына зрабіла гэта ўпершыню на гэтай перадачы, але все 3 яны казалі, наколькі складана ім было ў сям'і, каб іх бацькі прынялі іх выбар. Як гэта ў вас было? Ці прынялі ваш выбар вашы бацькі?
Да, мне повезло. Потому что в этих же сообщениях, которые мы писали, люди говорили, что мы сделали камин-аут внутри своей семьи, и семьи от нас отвернулись. Но мои родители, в принципе, мы никогда открыто это не обсуждали. Но потому что еще, скорее всего, потому что с 17 лет я не живу дома, и если, когда я возвращалась в Минск, там месяц мы проводили вместе, то какие-то личные такие моменты я это не упоминала и не обсуждала, поэтому как бы такое, это не было табу, но просто я никогда ничего, очень много информации им не давала никогда. А здесь, уже встретив Надю, и этим летом я поняла, что я хочу родителям об этом рассказать, потому что это уже больше, чем просто какие-то отношения для меня, это уже она уже часть моей семьи, и да, я рассказала родителям, это я получила слова поддержки, люди, вся моя семья, они были рады и счастливы, и вот теперь я жду не дождусь, когда просто по обстоятельствам, по времени мы сможем собраться все вместе, всей одной большой семьей и поужинать вместе, и просто быть, вот как одна семья, быть вместе за одним столом.
У коллег это не приватная информация. Могли бы вы рассказать про вашу Надю, как вы познакомились, как развивались отношения?
Во всем виноват Халезин. На самом деле, просто немножко предыстория. Я познакомилась с Николаем и с Натальей еще в Вильнюсе в 2021 году. То есть они меня узнали уже лично, и я тоже с ними познакомилась. И потом, когда в прошлом году я приехала сюда в Лондон играть, я пригласила их на свою игру. Они пришли с Надей. Но тогда после игры такой хаос обычно. Я просто бегу на трибуну, обнимаю своих друзей и убегаю обратно уже как бы на собрание. И после этой игры, через какое-то время, мы договорились наконец-то на ужин, чтобы встретиться на ужине. И Коля написал, спросил, ну что с нами Надя будет? Я говорю, супер, отлично. Вот. И все, в принципе, с 25 ноября, с того вечера, с того ужина мы уже с Надей не расставались. Так что как бы, как он это объясняет, что он все знал, он все рассчитал, потому что он знает и меня, и Надю, и понял, что мы просто подходим друг к другу.
А коли згадать часы, коли вы жили в Беларуси, у спортовому сиротку ці часто доводилось сутыкаться с гомофобией, с хаваной, эти открытой?
Мне лично нет. Я понимаю, что, скорее всего, я человек, который негатив старается от себя убирать, да, то есть не обращать на него внимания и не находиться рядом с негативом, как бы гомофобии я лично в Беларуси по отношению к себе не встречала. Я знаю, что есть какие-то случаи, что как бы все люди разные и так далее, но по отношению ко мне никогда такого не было. Я не знаю, с чем это связано, с моей личностью или просто мне повезло. Вот. Но я как бы с гомофобией в Беларуси не встречалась.
Теперь достаточно мощно идеологизуется сфера приватного життя в Беларуси. Ну, так как бы меркуется, что не будет только традиционная форма семьи мая основать его в этой семье. Обовязково повинны дети быть. Вот, а вот child free спробуюсь зробить паза закона. Мне кажется, уже про такое жесткое непринятие ЛГБТ-супольности. Как вам подается, насколько диктатура, репрессии, какие теперь взаимосвязаны с таким жестким патриархальным подходом?
Я не знаю, как будто бы это что-то, что... Потому что для меня быть в отношениях с женщиной – это свобода. Я свободна, это мой выбор, это не то, что мне диктуют какие-то правила, общество и так далее. Это то, что выбрала я, что для меня лучше. Но диктатуре такой вариант не подходит. Диктатура идет прямолинейно, и они сказали вот так, значит, все должны быть под одну гребенку. Но так общество не развивается, мы все очень разные. Мне кажется, потому что вот эта свобода внутренняя, я считаю, что есть внутренняя свобода у людей ЛГБТ, которые приняли то, какие они есть, и идут вот в этом направлении, да, это их свобода. А диктатура борется против свободы. Поэтому, конечно, у них это только мужчина и женщина. Запретить child-free. Как это вообще? Ну, понимаете, даже сама формулировка запретить child-free, это вообще это дурдом какой-то. Ну, в принципе, ничего нового от нашей диктатуры, да.
Ну, это то, что в 20-м годе, когда сотни тысяч людей были на улицах, были в том лику люди со стягами, с веселкой, это так само, напевно, полный симптом спелости демократичного громадства белорусского, какое тогда было на улицах.
Да, на самом деле Но так как я уже говорила, что меня в 20-м не было в стране, я за всеми нашими событиями наблюдала онлайн, и я на каких-то фотографиях видела, и потом мне посчастливилось познакомиться с Настей Базар, которая была на этих маршах с ЛГБТ-флагом. Но это просто офигенно. Вот это свобода. Это свобода людей, которые хотят прийти на марш и быть тем флагом, который у них ассоциируется. Это классно. Потому что, к сожалению, встречаются моменты, когда, допустим, этим летом я пошла на прайд, он был в Вильнюсе, я пошла на прайд с БЧБ-флагом. И белорусы принесли огромный БЧБ-флаг, и мы в колонне прайда в свободной стране, мы шли с нашим флагом. И мне писали, зачем ты принесла БЧБ-флаг на прайд? Так не надо. Причем мне писали это свободные спортсмены, то есть мне писали люди, с которыми я считала, что у нас есть, мы движемся, мы хотим, мы видим вот эту новую Беларусь, довольно-таки одинаково. Но оказывается, это еще огромный путь. Это еще огромный путь к тому принятию, которое мне бы хотелось, чтобы у нас было в Беларуси. Потому что принести БЧБ-флаг на прайд, я вообще не вижу в этом проблемы. Это мой выбор. Куда я хочу, я туда хожу. С тем флагом, с каким я хочу. Но это, конечно, это все, это работа, это огромный путь.
Я хотела еще запытаться, вот вы кажете про то, что вы не сутыкались с гомофобией, але тем не меньше вы ведаете, что ну, это иснуе, иснавало у Беларуси. Як шмат белорусских спортовок, спортовцев вымушены ховать свою ориентацию?
Знаете, я всю жизнь играла в Европе, в Турции и так далее. В каждой команде были пары. Может быть, не вместе, да, но в каждой команде были девчонки, которые встречались с девчонками. И, ну, это 30, как минимум 30% игроков. Поэтому я не считаю, что в Беларуси эта цифра может быть ниже, может быть, выше. Я не знаю, потому что я в Беларуси практически не играла в профессиональной команде. Но это как будто бы для меня эта цифра адекватная. Вот у нас как бы 70% общества, да, но мужчина-женщина, 30% это мужчина-мужчина или женщина-женщина. Мне кажется, наша страна не так сильно отличается, чтобы у нас этот процент был вообще ноль или там, не знаю, 1%. Так что я считаю, что в каждой команде есть представители ЛГБТ-сообщества. И это, ну, это не что-то такое сверх необычное. Мне кажется, это довольно-таки обычное явление. Просто об этом не принято разговаривать, и мужчины, скорее всего, больше этого стесняются и прячут это в своей команде. Вот. Ну, я уверена, что практически в каждой команде можно найти человека, который вот такой ориентации.
Вы кажете, вы не так шмат у Беларуси, але калі вы были капитаном белорусской баскетбольной жаночей сборной, так сама гэтая пропорция была, может, не такая она была видовочная, але схаваная 30%, про якую вы кажете?
Сейчас посчитаю. Шучу. Да нет, мне кажется, ну это плюс-минус. Это все равно это девчонки, рядом со мной были девчонки, которые играют в Европе, которые видят эту свободу. И да, может быть, в Беларуси, в самой, и даже в национальной команде мы никогда это не обсуждали открыто. То есть это как будто бы всегда было, я не могу сказать, что табу, потому что я уверена, что если я захочу это обсудить там на командном ужине со своими сокомандницами, в этом не будет проблемы, просто как-то это не было принято обсуждать. Вот. Но да, конечно, есть не только я.
После того, как вышло шоу на YouTube-канале Миколая Калезина кулинарное, где вы брали уделы, где вы сделали это признание, как изменилось ваше жизнь?
Нет. Вот это мое первое интервью на камеру, получается. Прошло 3 дня, это первое интервью. Я понимаю, что будут у меня уже запланированы другие интервью, но так, чтобы я проснулась, не знаю, знаменитая, да, такого нету. Поэтому, в принципе, я так себе это представляла, что это будет просто что-то, что я расскажу людям, но это не будет так, знаете, как в лоб, да, вот. Вот сейчас все изменится. Нет, я вся та же Катя Снытина, бывший капитан основной команды, белорусская, все то же самое. Просто я рассказала, поделилась с вами частью своей личной жизни.
Ну, нашу аудиторию безумовно цікавит не только это, вы заявили, это вельми важная так само заява, и многие, напевно, шкадуют про это, что завершаете профессиональную карьеру, что это ваш теперь опошний сезон, и вы сказали, вот, я слухала ваш зворот, что будет весело, бо это же ночи баскетбол. Можете потлумашить?
Да, даже сейчас мы отыграли 2 игры, и все были уверены, и я тоже, что мы спокойно выиграем эти игры и пройдем Евролигу. Это высший европейский турнир в Европе. Вот. Но мы ложанулись. И мы не будем играть в Евролиге, мы будем играть в Еврокубке. Это вот второй по силе европейский баскетбол сейчас. То есть ты никогда не знаешь, в принципе, как сыграет команда, потому что казалось, что мы супер подготовлены, мы очень мотивированы, мы вот сфокусированы только на этих 2 играх, а вышли на площадку и просто как будто руки отнялись, ничего не могли сделать эти 2 игры. Вот. Да, я приняла решение заканчивать с баскетболом, потому что ощущение, что я уже наигралась. То есть у меня уже давно идет очень ровно по эмоциям. Мы проиграли или выиграли, да, я, конечно, расстраивалась и так далее, но, наверное, просто вот эта усталость, накопившаяся за 21 год, это только профессиональная карьера, то есть я еще там с 5-6 класса тренируюсь по 2 раза в день и так далее. И в августе у нас был тренировочный сбор, и у нас была 7-часовая тренировка. И я подумала, боже мой, типа, надо ли мне это еще или нет. И просто поняла вот на этом сборе, что, наверное, вот еще один сезон, я отыграю свое удовольствие, и вот на этом вот пике, да, когда мне еще приятно играть в баскетбол, я могу это делать, мне это в кайф, вот уже стоит заканчивать. Вот, поэтому приглашаю всех белорусов, мы будем играть в Еврокубке, мы будем ездить по Европе, я буду выставлять игры, расписание игр, и я очень надеюсь, что многим из вас получится прийти на мои игры и посмотреть на меня. Вот в таком моем заключительном сезоне.
Вот вы другий год гуляете за команду London Lions, так? Расскажите про эту команду, про вашу роль у ее, про поспехи команды. Ну, так, я как разумею, опошние матчи не самые поспеховые, а это не меньше.
В прошлом сезоне мы выиграли все, что только можно было в самой Англии. Прошли довольно-таки далеко в Еврокубке. Вообще, эта команда, ее делали для того, чтобы сделать баскетбол в Англии более популярным. Очень сильная медиаподдержка у этой команды, то есть нас постоянно снимают, фотографируют, с нами делают коллаборации, магазины, всякие ивенты в городе проводят, то есть чтобы привести как можно больше людей на баскетбол, чтобы показать им, что в стране есть не только футбол, футбол классный, ничего не имею против, но есть еще и баскетбол. И вот я здесь живу около зала, и вот я реально выхожу в своей обычной одежде, то есть даже не в London Lions одежде, меня на улице узнают, то есть приятно. То есть понятно, что клуб работает над комьюнити вокруг нас. Вот. Это просто я для себя поняла, что мне прикольно находиться в команде, которая хочет не только выиграть игры, но хочет сделать баскетбол в собственной стране более популярным. И я смотрю на какие-то моменты, я смотрю, как они работают над этим. Мне просто интересно, и я рада, что у нас это получается. Вот. Баскетбол, да, у нас есть большая цель. После того, как мы не попали в Евролигу, то постараться выиграть Еврокубок. И, как и в прошлом году, взять все трофеи в самой Англии.
Вы сказали, что больше 20 годов, что дня маете 2 тренировки, а вот опошняя тренировка, якая была 7 годинов, мне складано уявить, она была уже тяжкой. Что можно робить 7 годинов под час тренировки? Яких сил это хобить? Я не профессионал, пытаюсь просто так вот, мне тяжко это уявить.
Это был тренировочный день, где утренняя тренировка была 4 часа, а вечерняя 3. Да, но вот на утренней тренировке я помню, что я такая бегаю и подбегаю к тренеру и говорю: что так долго? Почему 2 часа так долго длятся? Они мне говорят, потому что сейчас уже 3:40, как бы. Команда новая. Нас пытаются всех вместе совместить, чтобы мы играли как одно целое. И это очень много нюансов. И не могу сказать, что все эти там 4, 3, 7 часов мы носились туда-сюда. Вот. Это очень много тактики, очень много объяснения, зачем мы вот это делаем и где там я должна находиться в то время, как другой игрок будет находиться и так далее. Вот, да. Но это просто изматывает, если честно. И даже не мне, которая 38 лет, но и девчонкам, которые намного моложе, вот, они тоже не выглядели очень старшей. Да, получается, какой-то период своей карьеры, вот в Турции, допустим, они просто не делают двухразовую тренировку, они делают одну длинную, да, там 4-5 часов в сумме это как бы есть, но да, вот такая моя жизнь, что я огромное количество времени провожу в зале, и уже где-то мне уже хочется, если честно, пожить другой, простой, что ли, жизнью, немножко другое.
Калі працяглую тренировку зрабіць за метафору, я згадываю, мы некалькі разоў рабілі інтерв'ю і кожны раз выкарыстовывалі такую метафору, вы параўновывалі беларускія мірныя протэсты з маратонам. Розныя гады по-розному мы ацэньвалі, вы ацэньвалі, на якім этапе гэтага маратону цяпер знаходзіцца беларусы. Вот цяпер 23-й год, кастрычнік, на якім этапе у гэтым маратоне беларусы?
Не могу точно сказать, потому что я никогда не бегала марафон, и я не думаю, что я пробегу, потому что 42 километра, ну, это не для меня, но 3 года, как минимум, вот этот вот порыв ускориться на начале, да, он уже прошел. Сейчас люди, мне кажется, в том этапе марафона, когда начали распределять энергию и силу по всей дистанции. так как у нас нам тяжелее, чем бежать людям марафон, потому что хотя бы они знают, где у них конец, где у них финишная черта, то мы не знаем. И поэтому, мне кажется, я сужу это по самой себе и по моему окружению, что мы начали распределять эту энергию не вот на этот короткий период, который мы не знаем, когда он закончится, а на более длинную дистанцию. То есть люди, мои друзья, начали о себе больше заботиться, да, то есть там и заниматься спортом, и психологическую помощь сами, то есть мы поняли, что это не так легко. Мы поняли, что если, допустим, я лично, если я не буду в хорошем состоянии психологическом, эмоциональном, физическом, то я не смогу никому помочь. У меня были такие моменты, когда я просто выгорала. И вот большинство людей вокруг меня, мы уже осознали, что надо себя беречь. Надо себя беречь на вот эту огромную дистанцию. Мы не знаем, когда она закончится, и от этого еще сложнее. Но без силы внутри себя ты не сможешь никому помочь и не сможешь продолжать просто этот путь. Поэтому где мы точно? Я надеюсь, что мы где-то на 20-м километре.
Ага, и завершаючи профессійну кар'єру, напевно, у вас тепер буде більше часу для громадської діяльності. Чим ви будете займатися, окрім спорту? Про спорт я ще перепитаю.
Вообще не знаю, чесне слово. Я подумала немножко пострадать по этому поводу, что, типа, боже мой, куда, завершая одну деятельность, у меня нету чего-то запасного, да, то есть нету какого-то запасного варианта, но потом я подумала, что, значит, придется время, значит, со временем, тем более еще целый сезон, еще практически 8 месяцев я буду играть в баскетбол, и я подумала, что в течение этих 8 месяцев, я что-нибудь придумаю или что-нибудь всплывет. Вот у меня так очень часто в жизни происходит, что когда я отпускаю ситуацию, да, у меня приходит очень много вариантов. И я уверена, что следующим летом что-нибудь уже чем-то я буду заниматься, это точно.
Ну и 38 годов – это такие узрост, когда починать нечто новое, можно с великой радостью и с великими силами, так?
Да, у меня какое-то состояние, мне очень интересно. Я вот как будто бы действительно завершаю огромную часть своей жизни, которая была посвящена спорту. Что будет дальше, я не знаю, но сразу говорю, что тренером я никогда не хотела быть, потому что я знаю, какой это тяжелый труд быть тренером, потому что я как игрок могу делать одну и ту же ошибку каждый день, и работа тренера — это мне об этом говорить. Вот, а кому-то говорить что-то 100 миллионов тысяч раз — это вообще не мое. Вот, поэтому это точно будет не тренерская деятельность, а это будет просто, скорее всего, я уйду от спорта, и это будет что-то простое, человеческое, не знаю, посмотрим.
Вы теперь у Лондоне, какое белорусское житё у Лондоне? Ведаю, что были на премьере «Дикого поливания» короля Стаха, якую поставил Миколай Халезин, якого сегодня не одной чи сгадывали.
Да. Благодаря Наде, благодаря Коле, Наталье, то есть в мою жизнь вошли спектакли, театры, оперы и так далее. Это классно. А здесь, в Лондоне, это огромное количество всего, практически каждый день что-то происходит. Но это все еще большую часть моего времени занимает тренировки. Я не знаю, здесь еще вот сейчас воскресенье, я надеюсь, что у меня получится дойти. У нас здесь огромная диаспора белорусов, и здесь есть и библиотека Скорины, и всякие мероприятия они устраивают, так что я надеюсь, у меня будет возможность поучаствовать в этих мероприятиях. То есть, грубо говоря, если есть такое выражение, что если ты устал от Лондона, то ты устал от жизни. Вот, у меня такой усталости еще нету. Так что в Лондоне, да, в Лондоне есть всегда чем заняться, главное, чтобы у тебя было желание.
Я при конце разговора еще одно вельми важное питание хотела вам задать. Это вот на конт вашей позиции, что до допуску белорусских спортовцев на международные споборництвы. Я в неделю слухала интервью Белсату Анатолия Котова, и он сказал про то, что на его думку, хай будет менее спортовцев под нейтральным стягом, але каб у них была выразная антивоенная громадянская позиция, чем шмат маукливых допущенных с Беларуси спортовцев, які нібы па-за палітыкай і маўчаць. Якая ваша пазіцыя? Ці вы згодны з Котавым?
К сожалению, я выпала немножко за эти две недели, за подготовкой к этим играм, и с такой нашей новостной... Я видела, что допустили паралимпийцев белорусских и российских к Олимпиаде. На каких условиях, я точно не смотрела, на каких условиях это допустили, но Это, с одной стороны, это, конечно, я не знаю, я надеюсь, что украинские спортсмены от этого не откажутся участвовать в Олимпиаде, потому что, мне кажется, это не вариант отказываться, если белорусских и российских спортсменов допускают. Но это вот то, что, мне кажется, то, что в мире столько всего происходит, и нужно продолжать давить свою линию, да, продолжать напоминать людям, что война — это не просто какое-то событие, это событие, которое приносит смерть, и спортсмены тоже огромная часть, большая часть вот этой машины диктаторской и так далее, что мы как спортсмены, я понимаю, что я в свое время была, не люблю говорить, что меня использовали, но да, я представляла диктатуру в Европе, получается, потому что я была капитаном национальной команды, игроком национальной команды. И даже если у них заберут флаги и под нейтральными флагами или без гимнов они смогут выступать, все равно для меня кажется, что это недоработка сил, которые борются против таких допусков и так далее. Но мне кажется, что пока война не закончилась, они не могут играть и выступать, особенно на Олимпийских играх, со всеми как бы правилами Олимпиады, да, зачем Олимпиада была создана и так далее. Вот, поэтому, ну, это на самом деле, мне кажется, что это очень плохое событие для мирового спорта в том плане, что если допустили на Олимпиаду, то будут начинать допускать и на другие виды спорта все остальные.
Ксерна, дякую велике за то, что знайшли час для свободы премиум, дякую велике за щирость. Всякого вам наилепшего. Будем чекать вас на нашем YouTube-канале регулярно.
Дякую велике. Спасибо большое за разговор.
Гэта была знакамітая беларуская баскетбалістка, экс-капітан беларускай баскетбольнай зборнай Кацярына Сныціна з Лондону. Я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спевна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергея Дубавца.
Дзіўная рэч, людзі, якія мелі нахабства напрыканцы 1980 году выйсці на цэнтральную плошчу ў Менску з несанкцыянаванай каляднай працэсіяй, у наступным сваім жыцці аказаліся персанажамі надзвычай сціплымі, амаль незаўважнымі. Яны станавіліся пачынальнікамі, заснавальнікамі і кіраўнікамі, але прытым не выходзілі з ценю. Фронтмены змяняліся, а гэтыя ўпарта працягвалі забяспечваць жыццё і поступ некалі распачатых справаў. Скажыце Сергею Кнышу, што ён заснавальнік беларускай рок-музыкі. Зараз пачне аднеквацца казаць, што героямі былі іншыя, а ён толькі біў у свае барабаны, ну і тэксты песень пісаў. А між тым усе факты гэтаму аднекванню супярэчаць. З беларускім рокам адбывалася тое самае, што і з беларускай майстроўняй. Нездарма Кныш апынаецца ў абедзвюх гэтых з'явах першым чалавекам. Першым паводле парадку з'яўлення. Вядома, рок-гуртоў у Менску ў 1980 годзе была процьма. На адным толькі заводзе «Гарызонт» грала 10 камандаў. А яшчэ згадайце легендарных песняроў, ды іншыя славутыя ансамблі. Толькі ж такой з'явы, як беларуская рок-музыка, не было. Монстры былі, а руху не было. Монстры могли з'явиться и праз нейкий час зникнуть без знаку. Як это отбылося с усими 10 гуртами с горизонта? Подобная ситуация складалася и с особами ти гуртками национального або антисоветского десенту ти культурницкой элиты. Руху не было. И вось коли у 1980-м з'явилася майстроуня и вынесла сформованные диссидентами и элитой идеи на улицу, коли хочете, у народ, этот самый рух зрушился с места и почал пошираться, притягивать новых людей, после делиться на новые з'явы, аж покуль не заполонил собою всю Беларусь. Уже праз 10 годов во всех областных и районных центрах тон громадскому життю задавали неформалы, головные раздражняльники застойной советской стабильности и руховики перемен. Нечто гэткое самое отбылося и с рок-гуртами. Студент театрально-мастацкого института Сергей Кныш грал у своим студентским гурте «Студия 7» и одночасово стал одним со створальников белорусской майстроуни. Каб не делить свою свядомость на две частки, он пропоновал своим рускомовным сябрам со студии грать по-белоруску. Те погодилися, и так узникла бонда. Пасля уже бонда поделилася на краму и улис. А кольки было у всяляких побочных утворенняў не перелечить. Коли додать до этого, что заходили у майстроуню и стваральники гурта «Мроя», які пасля трансформовался у НРМ, и додать, что у середине 80-х по всей краине стали з'являться белорусские гурты, дык уявление про белорусскую рок-музыку як з'яву и як рух будзе бадай что полным. Беларуская рок-музыка, як з'ява, адрознівається ад іншай, што рабілася і робіцца ў Беларусі, тым, што філёзаф Валянтін Акудовіч назваў беларусацэнтрычнасцю. Тут не так істотныя стылі, нават мова і нават арыентацыя на ўсход ці захад, колькі сканцэнтраванасць творцы на сваёй краіне, як нулявым кіляметры яго самога і ягонай культуры. Не на Москве ці Варшаве, а на Беларусі. Толькі так он здобывая шанец выйти на сусветные обсяги не под робкой, под российской, ці под заходнее, а самокаштовной з'явой. Теперь вы бачите, что стиплый маучун Сергей Кныш по пленах своего життя не такие уже и стиплый. И тому самый час зарабить его героем в острые брамы и доведаться про ягоную историю.
Я Кныш Сергей, 47 годов. Я меньшанин. Батька рабочий, электрик. Батька с-под куполя нельзя.
Мать працевала твороведом.
Мать у меня, она из России, батька белорус. Ну, зараз уже на пенсии работаю. Так что у меня никаких таких там ни литературных, ни мастацких родков не было. Не, ну, як, ну, были некие там, я кажу, задатки, ну, там, уже и талент. Бабуля моя, это мать моей мати, баба Зина, она занималась мною. Она водила меня в палац пионеров, в гуртки, в скульптурный гурток и гурток малявания. Ну, так это все дякуешь ее, видать. А ну, а после интерната это уже меня дали туда годоваться, кажется.
Сергей Кныш живе у Менску на бульвары Шаўчэнкі. А гэта само па сабе адмысловае месца. Тут і сёння адчуваюцца флюіды ў паветры, якія проста прамянявалі 30, 40, 50 гадоў таму. Венскі бульвар. Колькі ён нарадзіў легендаў, прыгожых мітаў і фантомаў. Недзе тут размясціў свой пад'езд старых кавалераў Караткевіч. Кажуць, акурат тады, калі разгортваліся містыфікацыі чорнага замку Альшанскага, на бульвары збіралі чамаданы ў далёкую Каліфорнію бацькі Антона Кідзіса. Яшчэ да нараджэння будучага лідара знакамітых перцаў. Тут коўзаліся ў пясочніцы маленькі Клінаў з маленькім Саўкам. Тут баба Зіна вяла за ручку Сярожу Кныша ў гурток «Лепкі». Ні яна, ні ён яшчэ не ведалі, што Кідзіс і Кныш створаць свае гурты ў адзін год. У 1983-м адначасова заіграюць перцы ў Каліфорніі і Бонда ў Менску. Па вялікім рахунку яны іграць будуць адну музыку, народжаную рамантычным паветрам Менскага бульвара. Але гэта будзе гадоў праз 10. А пакуль мы з Вінцуком едзем на бульвар са свайго цэнтру, цягнучы свае бабінавыя бандуры да Навума, пісацеля. Пісацелямі тады называліся людзі, да якіх з усяго Менску сцякаліся кліенты з бабінавымі магнітафонамі, каб перагнаць сабе першы альбом «Назарет», той самы, які прадусараваў сам Роджер Гловер, басіст «Deep Purple». Мы едзем праз заснежаны бульвар кудысь у бок басейна «Арлёнак» і адчуваем у душы супярэчлівую гаму пачуццяў. Ад рэўнасці да Гловера да спадзеву, што ягоны «Назарет» проста не можа быць лухто. І ён, Гловер, не падманвае нас. Дакладней мяне, бо гэта я ў нашай пары, апалягет Deep Purple. Вінцук любіць Тиранозаурус Рекс і такія вось больш вытанчаныя, ці што музыкі, дзеці рэвалюцыі усякія, насуперак майму, дзіцяці, што згубілася ў часе. Вінцук больш лёгкі і больш даткливы на слых. Нездарма ён ужо ведае 8 моваў, а я толькі сілюся запомніць некалькі польскіх слых. Словом. Якраз тады, у 70-х, Сергей Кныш потрапіў у мастацкую школу для адораных дзяцей. У інтэрнаце, якім мастакі называюць «Парнатам», бо месціцца ён на вуліцы Парніковай. Інтэрнат на Парніковай – «Парнат». Дык вось там Сергей Кныш познаёміўся з Генікам Лойкам. Зараз Кныш разглядае стары здымак і з цяжкасцю прыгадвае лета 1980 году, калі выкладчык Геннадзь Сокалаў-Кубай повез их навученцев у Вильню.
Кубай мы съездили с Кубаем, это, ну, было такое. Генник я, он возил нас туда. До Сергеевича мы заходили на юбилей, я помню. Там Шимарочкин был, Кулик, зовется. Соколов Кубай, ну. И он выкладал у нас историю мастерства. Еще в этой Парнате, ну, как мы кажем. Ну, шмат рассказывал нам просто, чего мы не ведали. Книжки показывал, приносил. А, Купава был тогда. А где там этот? Я не разумею, что. Вильня. А, ну это на Вежу этой. Вильямина, напевно, там. А!
Выглядая, что с той летней виленской поездки, где студенты-мастаки споткались с Арыной и Вінцуком вечерками, почалося знакомство, якое и приведе у осени до створения майстровни. У Маучуна Кныша сгадки про майстровню скупые, але свои.
Купали, когда мы ездили электричкой неподалеку тут. Я помню, там Кулик был тогда, Явген, не сидел побач. Потому что со мной тогда, коли в огнище сидели, коляды, коли ходили с мехом льняным. А еще помню, как записывались на радио, сдается, правда? Вот не помню, я Дзюзёл ходил. Дзюзёл Ваня. Сушу помню. Ермешука, Усяника Воин, кто был, вот не помню. Андрей, мы тебе помним. Ката, куда был? Родионов, зараз заходит до меня, Андрей.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Сергій Кныш.
Я читав шмат гістарычнай літаратуры. Розныя аўтары, ну, цікавіся гісторыяй. Тарасава, Ермаловіча, канешне ж. Тады яшчэ, калі гэта было надрукавана на машынцы, здаецца. І мы чыталі. Веленік чытаў, пасля не даў пачытаць. Не, тады кніжкі яшчэ не было, здаецца. І пасля дахаднаго міфа. Ну, в спевках, ведаешь, я не голосу не слыху. Ну, так, подобалось, конечно, подобалось.
Свой удел у белорусской майстровни Сергей Кныш спынил у 1983 годе, аккурат, коли сама майстровня рыхтовалась рассыпаться на множество інших инициативов.
Та 83-й год, здається. Але я вже мусить тоді не був. Уже музыка затягнула тоді.
І майстровня оказалася пройденим етапом.
Таке, ну так і повинно бути, я думаю. Якби функцію свою виконала. І... А далі як пішли все своїм шляхом, я так думаю.
Це вже якби штуршок був.
А чому? Я сам не ведаю. От чому? Може... Нечто з космосу прийшло.
Майстровня минулася, але що дала?
Ну як що? Я почав писати тексти по-білоруську одразу. До Бонди була там другий гурт, студія 7, русскомовна. Ну так і Бонди почалася, коли його з Рашкевичем ми вирішили. Давай по-білоруську, чому? Поляки вони співають, нормально все гучить. Ну, Рашкевич одразу, ніяких не було у нас там. Ну я не переконував нікого. Просто зійшов чоловік, який нам замінав, і все. Був такий Вячеслав Степанов. Ну і все, а так пішло і поїхало. А ще якраз тут СИС з'явився на горизонті. Він же і принес назву, слово саме, Бонда. Перший Рубікон, самая перша пісня, Рашкевич співав. Огонь, страх, страх не на жаль, шалёный ветер, дзьме, а ты хаваеш твар. Да, ну там уже себе знак рануло с кровью.
Аўтар знакамітага народнага альбому і таксама майстровец Міхал Анімпадыстаў у прадмове да свайго твору піша, цытую: «Гаворачы пра стыль у кантэксце народнага альбому, нельга не ўзгадаць некаторыя тэксты Бонды, а менавіта тэксты са свойскай, так бы мовіць, тэматыкай. Найлепшым прыкладам можа быць тэкст «Стэфкі» – песні этапнай для Бонды і знакавай для ўсяго беларускага рок-н-ролу. Тэкст песні напісаў Сергей Кныш, бубнач і аўтар большасці тэкстаў гурта.
Ты помніш, Стэфка, той стары заборный. Ты маўклівай побач цішаною плыні. Ты помніш, як на потым ад месяца вышлі і пацалунку потай за лішнія былі.
Ну, в Бонде так в основном я писал. Ну так, ну правда. Я же не верш, я тексты писал. Ты ж не поэзия. Тексты. Я Ворошкевичу отдавал их. Як он скажет. Не, ну он так за все так. Ну, а мать, что не правилось, там ничего. Не писалось, так и спевалось. Мова. Ну я в школе добро вышел. Не, так и зараз учишься. Це ж такий процес безконц.
Я вже згадував, що у початку 1980-х паралельно з Бондой почала свій шлях у рок-музиці «Мроя». Яны ішлі паралельна, і як усё паралельнае не перасякаліся. Можа быць, старэйшыя бондаўцы ставіліся да маладых мрайчукоў крыху звысоку. Сергей Кныш кажа, што для высакамернасці падставаў не было.
А мы не з імі не кантактавалі. Яны трошкі малодшыя былі. Ну, якая тады канкурэнцыя была. Ніколі з імі так не выступалі, не тое, што там нават не выступалі, не было кантакту. Іншую музыку гралі, як бы так. А мы што? Мы ж так само, мы ж не професіонали так само. Ні у кого адукації музичної не було. Ні у Рашкевича, ні у мене, ні у Івана Маркова. Кравченко, Сержук, бас-гітара. І Корень, Слава, гітара, 5 пятерых.
Тут, як і з майстроўняй, з нашим калядным цудом. Калі хочаш яго патлумачыць, знойдзеш масу вытлумачэнняў, а загадка застаецца. Музычнай адукацыі не было. А што ж было?
Што было? Гітары былі. Барабаны я купіў сабе. Падвал у нас быў, ну, памешканне пад інтэрнатам акадэміі. Ну і там ўсё рабілася. Записывалася, сочинялася. Бонда дала экрану і ў ліс. Я ж з ними так само іграў. До года, може, так, 2000-м музыкой займався. А от нешта адвернула, і все. Я і сам не могу отказати. Ну, от не стало ніяк. І пропоновували там, може, ну, і гурти там запрошали. Але ні, ну, як все, адвернула. Ну, не схотілося. Барабан он по складу в подвалі лежать. Може, колись в музейки потрапить. А що?
Барабаны спачылі на Менскім бульвары ў падвале дому, дзе Сергей Кныш жыве з жонкай і маленькай дачкой. Гэта беларускамоўная сям'я, як, дарэчы, і абсалютная большасць сем'яў колішніх майстроўцаў. Яшчэ адна характэрная рыса такіх сем'яў – адсутнасць антаганізму, канфлікту бацькоў і дзяцей. Мова ў сям'і ядная, а не становіцца прычынай разладу. Хоць, здавалася б, мова вуліцы, школы і дзяржавы дае ўсе падставы, каб пакаленне дзяцей нашаторылася супраць пакалення бацькоў. Чаму гэтага не адбываецца? На маю думку, таму, што мова – гэта мысленне. І калі з самага маленства дзіця мысліць у тым самым полі, што і бацькі, тады ўзаемнае паразуменне, як праграма закладаецца на ўсё наступнае жыццё. Вядомая рэч, сямейныя канфлікты ўзнікаюць з-за ўсялякіх другасных прычын. Калі няма закладзенай ад пачатку адзінай праграмы, адзінага поля мыслення, тады другасныя прычыны становяцца першаснымі. У сям'і Сергія Кныша усе гавораць па-беларуску.
Ну, у сям'і так, прапанавала Ольга, жонка. Ну, вырашылі, давай, ну, хаця б у сям'і, ну, размаўляць і з дачкой, і яе працягваць, ну, і вучыць. Бо хто навучыць, ну, калі так разамрацца. Хаця яна і пойдзе ў школу, ўжо, ну, 8, дзяржава павінна. Не, ну починають панівні батьки все одно. Шкода того, конечно, что садок только этим не занимается за всем. Ну, так тому батьки. А что застається робить? Жонка, вона викладає фортепіано в музичній школі. Вона дочка Біча Михайла Осиповича, історика. Він помер, на жаль.
У 2000 годзе Сергей Кныш развітваецца з музыкай і вяртаецца да сваёй прафесіі, да скульптуры.
Ой, не, я вот не спевак, не актор, ну толькі барабанщик, не скульптор. У мяне выкладаў Нікейчык Анатолій Александрович. Ну вот я лішу, што ён мне шмат даў. Это в академии. Ну, таким был серьезный дядька. Проходил каждый понеделок и сказал так каждому, что ты зарабил за тыдень. И ты повинен был показать хоть что-нибудь, неважно. Ну, вельми я так и был настрой. И потребовал от нас. Ну, и вот эта якость, такая потребовальность так, для себя. Вот это, я думаю, я взял трохи. Зараз краткі я ще вирішую. зараз хочу поудельничать в конкурсе. Даже эти конкурс на помник Яткевича. И будут собираются ставить в Киеве Министерство культуры наше белорусское. И коля это амбассады нашей. Вот так я зараз пересчитываю там. Восьмитомник у меня. Взял я мой теши. Забрал. Ну и есть задумка это. Зарабись мне, что в голове, а показать еще и руки не дошли. Просто по-разному бывает. Бывает, что человек сразу, там, 25 год, 30 год, и все сказал. Бывает, наоборот, что поздно все начинается. Ну, так, односно. Поздно. Ну, мне так сдается. Люблю свою справу с культурой. Вот мне все-таки... Добре, що ти вернулася. Все ж таки скульптор я, а не барабанщик там. Ну, це одразу не зрозумієш, а з цим часом так все. Бо я думаю, що може, що і виліплю. Цікаво. Думаю, що це молоде, взагалі не поздно, правда? Все наперед, все наперед.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Сергей Кныш. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Мінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Коментатори, шукаючи яскравого вобразу для описання марнатравства у тяжкий час, кажуть «пір у час чуми». Ці гэта по-білоруску. Вираз «час чуми» без піру у нашей культуры ёсць. Гэта аповесть у Владимира Орлова про Миколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Король Стар».
Час чуми! Межа проведена, шарбаты дети белые, на супы для кузы, порыжи рубцов, отказны до яго, где судья из них, спознавший смак войны.
Тут про тяжкий выбор, так само без пиру. Дык вось. Само по себе слово «пир» абсолютно не белорусское. Белорусская народная мова и нават официйные словники его не ведают. Это российское слово, церковно-славянизм. А як по-нашему назвать шумное застолье? Самая вычерпальная назва – беседа. Слово старожитное, агульнославянское, означало неколи посиделки поза хатою. Народная песня «Веселая беседочка» миновито про застолье. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творчасці выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредерыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая беседачка». Яна ёсць асноўную тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент шапэнавай вялікай фантазіі ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая беседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на беседу за святочным за столом.
Таму по-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, баўгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкшталцоная. И читала на память Горация.
Расейское слово «собеседование» важное для абитуриентов, ці тих, хто наймается на працу. По-беларуску «субеседование» абитуриента и выкладника, хоть такое слово официально уживается, по правде мае обозначать зусім інший жанр – за чаркой. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і банкет. Гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «Пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, дикін, о фарсі. Мені, мені, дикін, о фарсі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму ў мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
Тяжелее едешь. У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. «Вяселля на пажарышчы» – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула, галубочкі, вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж, ах, быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам, або «Бальтазараў банкет», або «Вяселля на пажарышчы». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.